Приветствуем, уважаемые телезрители, в эфире нашей программы. Как всегда, представляем вашему вниманию обзор событий в православной Одессе за прошедшую неделю. Смотрите в сегодняшнем выпуске. Церковь не остается в стороне. Одесская епархия оказывает помощь пострадавшим в потоплении семьям на юге Одесской области. Праздничное богослужение в Свято-Илинском мужском монастыре. Рождественский пост. Постимся постом приятным. Прибытие мощей Георгия Победоносца в Одессу. Гость студии расскажет об этом знаменательном событии. Подробнее в нашем выпуске. «24 ноября, в день памяти мученика Виктора, в Свято-Илинском мужском монастыре города Одессы праздничную божественную литургию возглавил высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский. После совершения богослужения состоялось торжественное положение святых останков преподобной Северы Трижской в специально приготовленной усыпальнице Нижнего храма. Подробнее смотрите в нашем сюжете».
Наш мир был создан ради Церкви Христовой. И Церковь Христова здесь, на земле, строится на подвигах мучеников, преподобных, святителей и чад Христовых. Одной из таких угодниц Божьих является преподобная Севера. Точная дата ее рождения неизвестна, но, опираясь на древние хроники, можно предположить, что это событие произошло во второй половине VI века, еще до разделения Восточной и Западной церквей.
Господь явил неоспоряемую свою милость снова на наши обители. По милости Его были доставлены мной из города из Бельгии мощи преподобной Северы, игумени VII века, игумени Трирского монастыря в честь святого Симфориана. Она прославилась удивительным подвижнической жизнью. Не только она, но и вся ее семья причислена к лику святых. Ее братья были епископами. Ее мать прославлена, ее сестра прославлена в лике святых. Это святая VII века. И сегодня, в день моего небесного покровителя, мученика Виктора, по благословению священного архимандрита нашей обители, будет освящена часовня в честь этой святой, в которой после освящения будут положены ее честные мощи, которые непрестанно будут постоянно находиться на этом месте. Будем совершать молебны, надеюсь, что Господь будет являть множество чудес, как и в древние времена, по молитвам этой святой угодницы Божией.
Родилась Севера в семье Арнольда и Суевии. Впоследствии ее отец стал епископом города Меца. Севера росла в христианской среде. Все ее родственники вели ревностную и святую церковную жизнь, из-за чего и удостоились стать святыми угодниками Божьими. С детских лет святая стремилась к служению Богу. Она отвергала множественные предложения замужества и сохранила чистоту для Господа. Вся ее жизнь до монашества ничем не отличалась от жизни по уставу святого Бенедикта и его сестры Схоластики. День святая проводила в трудах, а ночь в молитве. Никогда гнев не омрачал ее лица. Одинаково приветливой и милостивой она была для могущественного францского графа и для последнего бедняка. Все, что имела святая, благодатное наследство от родителей, она вложила в украшение обители и помощь нуждающимся. Толпы бедняков с раннего утра смиренно ожидали милостыни от святой аббатисы. И больше, чем материальных благ, желали люди ее благословения и молитв, а также слова назидания и утешения. Во всем следуя учению Святой Православной Вселенской Церкви, Севера оградила своих чад от лжеучений. Прожив долгую жизнь, прославленная народом за святость и прославленная Богом даром чудотворения, святая мирно скончалась, оплакиваемая сестрами и жителями Трира и его окрестностей. На ее погребение собрались тысячи людей со всех концов франкских земель. Святое тело аббатисы Северы упокоилось в крипте монастырской церкви, рядом с гробом ее брата Мадеальда и других епископов Трира. Могила святой стала для верующих источником утешения и цельбы от недугов душевных и телесных. Со временем память о святой Севере забылась в народе. Только день ее памяти, 20 июля, еще сохранялся в календаре. О мощах святой вообще мало кто что мог сказать. И только чудом мощи святой, забытые и заброшенные, были вновь обретены православными русскими верующими и были перенесены наместником Одесского Свято-Ильинского монастыря, архимандритом Виктором Быковым, в Одессу, где отныне большей частью почивает в Нижнем храме обители, специально устроенной усыпальнице.
29 ноября высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, принял в своей резиденции, расположенной на территории Свято-Успенского Одесского мужского монастыря, меценатов и благотворителей Одесской епархии, которые по представлению владыки были награждены блаженнейшим митрополитом Киевским и всей Украины Владимиром высокими церковными наградами за усердные труды на благо святого православия. В своем архипастырском слове высокопреосвященнейший Агафангел поблагодарил всех собравшихся за их весомый вклад в строительство и восстановление благоукрашения храмов и монастырей, помощь в социальной и миссионерской деятельности и вручил им награды и благословенные грамоты.
Многие из вас помогают воссоздавать нашу святыню, участвовать в духовном строительстве нашего общества, помогать церкви нашей. Я хотел бы приближение Нового года и праздника Рождества Христова вручить награды Церкви за ваше участие в возрождении духовных основ общества.
Грамота заслуги перед Украинской Православной Церкви Святой Рівноапостольної Ольги, Володимир митрополит Киевский и всей Украины.
Для меня, наверное, как для человека верующего и православной христианки, это, наверное, вот знаете, как второе рождение. Я без преувеличения говорю. Ну, если говорить о причине моего присутствия, то это то, что я написала книгу «Спасительный свет золотых куполов», которая посвящена 20-летию пребывания нашего митрополита на Одесской кафедре. Вот. А если говорить, так сказать, в целом, то, наверное, вот я хочу сказать, что у Бога надо заслужить, я не знаю чем, но, может быть, это аванс, вот такого, наверное, счастья, такого промысла, чтобы удостоиться вот такой чести, писать о таком человеке. До этого я написала книгу о Борисовском женском монастыре, а сейчас я работаю над книгой об Александровском женском монастыре.
Одна из самых известных больниц Одесской области – бывшая больница Водников, а с недавнего времени – Одесский областной клинический медицинский центр, отмечает свое 90-летие. Ежегодно врачи этого учреждения выполняют свыше 3000 операций и оказывают помощь 10 тысячам пациентам. Это медицинское учреждение славится своими традициями. На торжества по случаю юбилея коллектив Одесского областного клинического медицинского центра собрался в помещении Одесского русского театра. Подробности далее.
Сегодня Одесский областной клинический медицинский центр – это многопрофильное лечебное учреждение. В него входят стационар на 300 коек, консультативная поликлиника, комплекс вспомогательных и хозяйственных подразделений. Центр также является базой для Одесского национального медицинского университета. В областном клиническом медцентре работают 112 врачей, 285 медицинских сестер, фельдшеров и лаборантов. Среди врачей – доктора и кандидаты медицинских наук, врачи высшей квалификационной категории. В рабочем персонале – два отличника здравоохранения, а также три заслуженных врача Украины. Ведь истину кадры решают все, никто не отменял. Кадры, которые бережно хранят и передают традиции спасения человеческих жизней.
Это центр, который создавался на старте создания в целом советской системы «Семашко». Это центр, который был в свое время самым крупным лечебным учреждением в мире, которое обслуживало морские флотилии. Центр, на базе которого работала и работает очень большая научная школа.
От имени губернатора области Николая Скорика Сергей Калинчук поздравил коллектив областного медицинского центра с 90-летним юбилеем этого заведения здравоохранения и вручил почетные грамоты от Одесской областной администрации и памятные подарки от губернатора представителям этого славного коллектива. Ну, конечно, самые долгожданные для них поздравления от высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского. Ведь, вспоминая историю больницы, тяжело забыть тот период, когда ее пытались закрыть, а землю отдать под частное строительство. И лишился бы Одесский фонтан своей легендарной лечебницы, если бы в дело не вмешался депутат Одесского областного совета, почетный гражданин города и области, владыка Агафангел. Он открыто выступил в защиту больницы Водников. И сегодня ее коллектив может, спокойно глядя в будущее, праздновать 90-летний юбилей своего учреждения.
Слава Богу, прошли эти времена, и я счастлив, что я принял участие тогда в отстаивании этого лечебного учреждения. Я радуюсь, что она действует, продолжает свою достойную миссию по врачеванию человеческих телес, по сохранению жизни сотни тысяч людей одесситов, которые приезжают ныне уже, когда она стала больницей, центром медицинского клинические приезжают из области и других городов для того, чтобы получить здесь исцеление, поправить свое здоровье и порадовать своих близких и родных.
Митрополит Одесский и Измаильский высокопреосвященнейший Агафангел вручил благословенные архипасторские грамоты главврачу центра и заведующим отделениями. А еще искренне по-отечески поздравил каждого, кто работает в областном медицинском центре и, светя людям, сгорает сам.
Я хочу пожелать всем вам здоровья, вам самим, чтобы Господь был рядом с вами, чтобы вы воодушевлялись подвигом преподобного Агафья Печерского и святителя Луки Каренского врача, и многих других святителей, пастырей, преподобных, которые явили пример для работников медицины, для всех, кто трудится в этой области, отдавая свои силы, не жалея здоровья и ради сохранения священного дара жизни.
Чтобы и в дальнейшем на больницу Водников, ныне областной медицинский центр, никто не посягал, владыка Агафангел подарил коллективу больницы образ игумени города – Касперовской Божьей Матери. Закончились торжества по случаю 90-летия Одесского областного клинического медицинского центра праздничным концертом.
Церковь, как особый социальный институт в нашем современном, да и разрозненном обществе, показывает простой пример служения ближнему. Страшное горе постигло жителей Одесской области, когда во время разбушевавшейся непогоды сотни домов и поселений оказались подтопленными, а подчас и вообще уничтожены стихией. Люди фактически оставались без крова над головой и средств для существования. Конечно, сплоченность и отзывчивость всех жителей нашего региона помогла не оставить в беде пострадавших. Не остались в стороне православной общины и приходы Одесской епархии.
Эти люди несут добро и оказывают помощь ближним. Они помогают тем, кто в этом нуждается. Вот уже несколько недель жители села Шаба по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела помогают пострадавшим от наводнения поселка Березино Одесской области. Напомним, что в середине сентября жители Арцизского, Тарутинского и Болградского районов были застигнуты врасплох массовыми подтоплениями. Многие пострадавшие от стихии лишились своих домов, скота, одежды и даже еды. Когда директор Шабовского дома культуры Алла Винокур увидела по телевидению результаты этой катастрофы, у нее перехватило дух. Она тут же обратилась к отцу Николаю за благословением на благотворительность.
Утром я, идя на службу, вдруг подходит ко мне директор клуба Алла Семеновна и говорит: «Отец Николай, вы слышали? Горе большое у нас. Что случилось?» Она первая сразу узнала. Люди пострадали от наводнения. «Благословите на акцию благотворительности. Бог благословит, — говорю, — Алла Семеновна, Бог благословит, Бог благословит».
И Бог благословил. Жители села Шаба тут же начали приносить продукты, одежду, предметы быта в Дом культуры.
Оказали помощь все. Откликнулись с такой любовью, с такой старательностью, что трудно даже пересказать. Люди шли в клуб, несли. И мы, православные христиане, и наша церковь сразу же оказала помощь пострадавшим. Да, действительно, как приятно делать доброе дело, особенно тем, кто оказался в тяжелой нужде.
Будем так говорить, на Руси всегда откликались, когда беда, и когда более 20 лет назад в соседнем населенном пункте наводнением тоже снесло дома, тогда оказывали помощь, каждое предприятие строило дома. Но сегодняшний день получилось такое несчастье в другом районе, поэтому отсюда ездить туда каждый из нашего села не может, и соседних сел. Поэтому, естественно, люди приносят нам, а мы уже перевозим дальше.
И это уже третья поездка за последние несколько недель. По словам инициатора благотворительной акции Аллы Винокур, люди даже не ожидали, что жители села Шаба, проживающие в нескольких часах езды от них, так откликнутся на их проблемы.
Это наша третья акция. Я была лично уже два раза. Все, что собиралось, я возила туда, разгружали мы в церковь. Люди встречали слезами на глазах, потому что там действительно горе. Я увидела и решила, что будет и третий раз. Третий раз окликнулись все. все церкви Белгород-Днестровская, все священнослужители. Это радостно, что в наше время люди не относятся холодно, а относится с душой и сердцем.
Алле Семеновне было сказано, вы даже не представляете сами, какую вы делаете работу. И, наверное, это так. Потому что тот масштаб ее может только представить тот, кто пережил горе это. И когда Алла Семеновна привезла фотографии разрушенных домов и почти раздетые и голодные там люди с глазами широко расставленными, требующими помощи, то понятно, что эта помощь им очень нужна. Это сродни жизни. Сродни жизни. Теплые вещи, продукты, посуда, предметы кухонные. Конечно, это то, что составляет нашу жизнь. А когда этого нет, как можно жить? Поэтому, конечно, это очень важная работа.
К жителям и духовенству села Шаба подключились и другие районы области. Белгород-Днестровский, Ильичевск, Одесса. Все люди неравнодушные к чужому горю. Привозят все необходимое для нормальной жизнедеятельности пострадавших.
Господь наш Иисус Христос сказал: «Будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд есть». Господь сказал: «Милости хочу, а не жертвы».
Ведь только через благое дело можно поделиться частичкой себя и своей души, разделить доброту и сострадание. Ведь Библия гласит: «Люби ближнего твоего, как самого себя».
Рождественский пост по продолжительности почти равен Великому посту, но менее строгий. В дни этого поста, за исключением сред и пятниц, можно есть рыбу, но следует воздерживаться от употребления мяса, молока и яиц. Один из четырех многодневных постов начался 28 ноября у православных христиан и продлится 40 дней по 6 января включительно. Какую пищу можно употреблять и как поститься просто, вкусно, смотрите в нашем сюжете.
В ближайшие 40 дней верующие будут духовно готовиться к встрече одного из главных христианских праздников. Пост, как все мы знаем, это в первую очередь путь, за время которого мы должны пройти дорогу смирения себя. В пост мы все скидываем ненужный балласт, который не дает нам возвыситься душой и телом к Богу. Нам нужно очистить вертеп своего сердца, чтобы в нем смог родиться Христос. Но полноценным пост не сможет быть, если мы также не воздержимся от пищи животного происхождения, а именно от молочных продуктов, мясных и яиц. Многие говорят, что в наше время держать пост дорого. Сегодня мы покажем, как можно просто и вкусно поститься.
Добрый день! Мы научим вас, как поститься дешево, правильно и полезно для своего тела. В этот салат входит состав: корень сельдерея, морковь, лук, порей, яблоко. Мы используем первого отжима масло, это хорошо и вкусно. Заправляем или лимонным соком, или каким-нибудь уксусом. Ну, мы используем бальзамический уксус. И я считаю, что лучше перемешивать, конечно, каким-нибудь фраже. Ну, так как мы в перчатках, мы можем перемешать и руками. Положим немного лимона, помидоры черри. Также, если у вас есть какие-нибудь зеленые листы салата, или так, как мы сейчас украшаем наш салат, немного базилика. Я рекомендую украсить немного орехами. Орехи придают пряный вкус. Очень приятно будет. Наш осенний салат готов. Называйте его как хотите. Второе блюдо у нас будет суп-крем-пюре из цветной брокколи и брюссельской капусты. Для этого нам потребуется цветная капуста, брокколи. Мы ее зачищаем от соцветия, оставляем только маленькие соцветия, небольшие. Отделяем плодоножку, промываем и погружаем все в обычную воду, варим, перебиваем это все сильно. Я это все покажу, вы это все увидите. Для того, чтобы немножко сдобрить их вкус, мы можем добавлять туда или оливковое масло, или либо какие угодно жиры растительные. Третье блюдо, которое я хотел бы посоветовать, это основное блюдо. Это котлеты из гречки и котлеты из моркови. Для этого нам потребуется... Для гречневых котлет нам потребуется гречка, сваренная до состояния полной разварки, но полностью нужно выпарить бульон. Вводим туда муку уже в холодный фарш, и у нас получается вот такая котлетная масса. Формуем котлету. Вы можете формовать разные формы. Мы сформуем котлету правильной формы. Форма полуфабриката зависит лишь от вашего вкуса. Вы можете называть это котлетой, как угодно, придавать ей любую форму. Для того, чтобы приготовить морковные котлеты, нам нужно натереть на самую-самую мелкую терку морковь, ввести ее уже в кипящий бульон, переварить до такого состояния, чтобы получилась пюреобразная консистенция. Вы можете вводить туда или манную крупу, или рис, так кому как угодно. Солим, перчим по вкусу и охлажденную массу заправляем мукой. Делаем котлетную массу и панируем в муке, обжариваем на сковородке.
Начался рождественский пост. Этот пост состоит из 40 дней, за которые православный христианин должен усовершенствоваться духовно, должен очиститься духовно и телесно.
Напомним правила постного рациона. До сочельника запрещено мясо, молочные продукты, яйца. Рыбу можно вкушать по выходным и в великие церковные праздники, если они приходятся на вторник или четверг. В понедельник, среду и пятницу, помимо рыбы, запрещаются вино и другие слабоалкогольные напитки, а также растительное масло. Со 2 января по 6 января даже в субботу и воскресенье рыбу не едят. Разумеется, без духовного труда отказ от мясной пищи ничего не даст. Для похудения есть и более эффективные способы. Также во время поста рекомендуется воздержаться от интимной жизни, просмотра телевизора и участия в прочих увеселениях. Есть множество простых и вкусных рецептов, но самый главный рецепт поста предлагает нам церковь. Это воздержание не только от разных видов продуктов, но и отказ от злобы, отказ от ненависти и большое употребление любви друг к другу. Всего доброго, поститесь постом благоприятным.
Декабря 2013 года в Одессу прибывает десница святого великомученика и победоносца Георгия, которая пробудет в Свято-Успенском кафедральном соборе всего лишь до 7 декабря, а потом отправится в другие епархии. Как будет проходить встреча крестного хода с мощами, в течение какого времени можно будет поклониться святыне, с какими просьбами обращаются к святому Георгию? На эти и на многие другие вопросы в нашу студию мы пригласили ответить клирика Свято-Успенского кафедрального собора города Одессы, протоиерея Евгения Гутера. Добрый день, отец Евгений. Спасибо, что вы нашли время прийти к нам. Ну, перейдем сразу к вопросам. Расскажите, пожалуйста, о планах мероприятий, которые связаны с прибытием Великой Святыни в Одессу. Что, как говорится, когда можно будет прийти, когда можно будет поклониться святыне, будет ли открыт храм круглосуточно, ну и, как говорится, вот, организационные вопросы.
Величайшая святыня христианского мира, десница великомученика и победоносца Георгия, которая хранится на Святой Афонской горе в монастыре Ксенофонт, прибывает в наш город в рамках Всеукраинского креста крестного хода по благословению блаженнейшего Владимира. И встреча этой святыни произойдет в 17 часов в четверг, 5 декабря. У стен Успенского кафедрального собора святыню встретит владыка митрополит Агафангел в сослужении пастырей церкви. Конечно же, множество верующих также присоединится к встрече этой святыни. Мощи великомученика пробудут в нашем соборе до субботы, до 9 часов утра. И таким образом с вечера четверга на протяжении всей ночи, всю пятницу, опять же, еще одну ночь до 9 часов утра субботы Успенский собор будет открыт и будут непрестанно, без перерыва, совершаться молебны и акафисты перед этой величайшей святыней.
Отец Евгений, вот испокон веков так пошло, что люди часто ассоциируют того или иного святого с молитвенной помощью в разных жизненных ситуациях. Вот с какими просьбами люди прибегают к святому великомученику Георгию, о чем они молятся? Вот.
Ну, пожалуй, наверное, от самих людей необходимо лучшим образом спросить, что они просят у святого Георгия. Но традиция и практика церкви за вот эти вот уже 1700 лет почитания великомученика Георгия показала, что этот святой настолько обладает благодатью и харизмой от Господа, что помогает в самых различных ситуациях. И, конечно же, в основном это какие-то жизненные, очень сложные ситуации, которые требуют какого-то разрешения. Вот если взять, например, почитание великомученика Георгия на Руси, то оно началось с крещения великого князя Ярослава Мудрого. Он был наречен в крещении Георгий. И вот это вдохновение, его небесный покровитель, великомученик Георгий, позволил Ярославу стать тем, кем он стал. Основателем знания на Руси, основателем традиции государственности. И вот именно с такими просьбами и прибегают к великомученику Георгию. Наставить в какой-то жизненной ситуации, когда мы не видим разрешения ситуации своими силами. Грубо говоря, когда человек приходит в какой-то жизненный тупик, попросить заступничества, когда не хватает собственных сил. И, конечно же, на Руси очень много Георгию воздавалось благодарений и молитв от, скажем так, работников сельского хозяйства. Постоянно крестьяне отмечали память святого великомученика Георгия и благодарили его за помощь во время своих работ.
Ну, как вы считаете, вот это знаменательное событие для Одессы, ну, какое оно принесет пользу для людей? Потому что многие придут поклоняться этой святыне, многие почувствуют что-то. Вот ваше мнение как священника, что полезного будет из этого?
То вдохновение, которое нам, которое мы почерпаем, обращаясь к мученикам за веру в молитвах, оно всегда пробуждает в нас какие-то силы, которые, может быть, уже находятся на исходе, может быть, угасает наша вера. Как мы говорили, не хватает каких-то жизненных сил. Но вот эта целостность мучеников, ведь они не просто философствовали о том, что вот нужно жить по заповедям. Они отдали за это свою жизнь. Они своим жизненным подвигом показали истинность своего упования, истинность своей веры. И вот, конечно же, здесь мы во многом почерпаем, молясь святым угодникам, мученикам, мы почерпаем именно укрепление своей веры. А вера – это основание всего остального. Это основание любви, это основание надежды. То есть, грубо говоря, всей нашей жизни, всего целостного жизненного устроя.
Спасибо, отец Евгений, за полезные ответы на наши вопросы. Я думаю, эта информация станет нужной для многих одесситов, которые прибудут встречать мощи святого великомученика Георгия Победоносца 5 декабря в Свято-Успенский кафедральный собор. А наш выпуск подошел к концу. Как всегда, благодарим вас за внимание. Желаем мира, добра, благополучия.